Дорогие братья и сестры, наше служение подходит к концу. Служение прекрасное и может быть хорошим конец, а может быть конец быть не очень хороший. Я помню, когда, может быть, исполнилось мне 15 лет, я принял решение, что я обязательно покаюсь и буду христианином. И с этого момента я на каждое общение ехал с желанием и с намерением покаяться. И еще 2 года уезжал с общений с тяжелым грузом на душе, с камнем, потому что не покаялся. Я думаю, что и сегодня в нашем собрании есть те друзья, которые знают, что тебе нужно покаяние. Если покаешься, прекрасный конец будет этого общения. А если с тяжелым грузом поедешь, что тебе от того, что общение хорошее? Что тебе от того, что братья призывали к очищению еще в Средневековье, в Европе? В России когда-то было пробуждение, очищение. Братство наше начиналось с очищения. А ты с тяжелым камнем поедешь, и тебе не в радость это все будет. И поэтому, дорогой друг, кто нуждается в прощении грехов, сегодня в твоих руках твоя судьба. Иисус Христос умер за грехи всех людей и хочет, чтобы все приобрели спасение. Покаешься и уверуешь, будешь спасен. Мое слово сегодня будет состоять из нескольких частей. Первое, я несколько минут всего использую, продолжу историю, которую рассказывал Сергей Мышковский о Коле Мельникове. Вторая часть будет на тему, на слова Иисуса Христа. «Ваше слово соблюдать будут». Третья часть – короткая проповедь на тему «Две печали». А потом призыв к покаянию. Попрошу, чтобы регента приготовили псалом, и мы общим пением призывного псалма сделаем призыв к покаянию. Ну а теперь о Коле Мельникове. Для меня история, которую рассказал Сергей Мышковский, конечно, очень дорого, потому что и моя судьба связана с Канском. В 80-м году я призвался в армию, и мне еще в военкомате в шахтах майор сказал, за то, что откажешься присягу, я тебе гарантию даю, в Сибири будешь служить. И он исполнил свое слово. Еще я был в Ростове на распределителе, нам сержант, которые приехали за нами с части, по секрету сказал, нам нельзя говорить, я вам по секрету скажу, будете служить в городе Канске. Ну, к стыду моему, я даже не слышал названия такого города до армии. Ну, приехала моя сестра, я ей передал, что в Канске буду служить. Она на следующий день приезжает, говорит, мама сказала, там церковь есть, там был Коля Мельников на ссылке. И я ехал в Канск, неделю нас 7 суток везли туда, в Сибирь. И я уже знал, что там есть церковь, там Коля Мельников был на ссылке. Во время службы армии я постоянно посещал собрания, у меня служба была хорошая. Я ни разу не ходил в самоволку, я только на машине ездил, потому что работал водителем. И мне командир разрешал делать все, что мне хочется. Похоже, он был, ну, имел веру какую-то в Бога в душе, и поэтому разрешал мне. И вот однажды я прихожу на вечернее собрание, воскресенье, а мне рассказывают, ну, утром я не мог ходить, потому что машина нужна была, куда-то что-то поехать кому-то, а вечером уже мог. И мне рассказывают, ты знаешь, что сегодня было на утреннем собрании? Нет, расскажите. Пришел один человек, в то время, да еще в такой церкви, как Канск, это очень редко, чтобы неверующий человек пришел на собрание. Годами этого не было. А сегодня пришел. Мы удивились, конечно, мы проповедуем так горячо. Ну, он сидит, не уходит, до конца собрания досидел, а потом говорит, скажите, пожалуйста, это та церковь, куда ходил Коля Мельников? Мы говорим, да, это та церковь. Подскажите мне, где мне его найти? Они говорят, а кто вы такой будете? И он рассказал, 15 лет назад я сидел в следственном изоляторе, это была у меня третья судимость. За первых две судимости я потерял семью, родители умерли, жена с детьми ушли от меня, родственники отказались. И я понимал, что в этой жизни слова о любви, о вере – это пустые слова. Я понимал, что работают и действуют законы тайги, волчьи законы. Ты не съешь, тебя съедят. И впервые я уверовал, что есть любовь, когда в следственном изоляторе встретился с Колей Мельниковым. Слушая его проповеди и смотря на его жизнь, я понял, что есть настоящая вера и настоящая любовь. Мне дали 15 лет. И я 15 лет жил с мыслью: освобожусь, обязательно найду Колю Мельникова. И вчера я освободился. И сегодня пришел: помогите мне найти Колю Мельникова. А я говорю: дорогой друг, ты его уже не найдешь. Он в 71-м году умер. И тот заплакал. Говорит: почему хорошие люди так рано умирают? Коле было 31 год, когда он умер. Почему так рано умирают хорошие люди? Больше он не пришел на собрание, он уехал, он не местный здесь был. А куда уехал, никто не знает. А вот это воспоминание заключенного о Коле Мельникове мне врезалось в память. Я уверовал, что есть вера и есть любовь. Ну, теперь я прочту место Писания. Слова Иисуса Христа, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 20 стих. «Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Братья и сестры, эти слова Господь Иисус сказал, и они всегда в точности будут исполняться. Вчера звучала уже мысль, как пробужденное братство влияло на мир и на государство. Я хочу в нескольких штрихах это показать, но это не случайно, это обетование Господне. Мое слово соблюдали, и ваше слово будут соблюдать. Кстати, такую вставочку еще сделаю. Сегодня, вот вы думали, ну, представители регистрированных общин, вот такую версию о разделении в 61-м году. Ну, кстати, я слушал интервью коменданта. Он в длительное время был председатель Союза Евангелисто-Христиан-Баптистов Украины. Сейчас он уже на пенсии, уже другой председатель, и у него берут интервью и задают вопрос: правда ли было инструктивное письмо и положение? Он говорит: правда. А как вы понимаете, это хороший документ был или нет? Он говорит: негоднейший был документ. Это документы негодные. Так тогда прав Совет Церкви или инициативная группа, что они, ну вот, пошли, восстали против этого? И вот его оценка. Говорит, то, что тогда церковь была под гнетом властей, это точно, что негодные документы, это точно, но плохо, что надо было переждать период, потому что разделение – это на руку врагам. Когда церковь монолитная, тогда бы пережили бы эти времена и сохранилось бы братство. А вот это на руку властям, что произошло разделение. Я думаю, как искажают факты, как искажают. Я по этому поводу хочу вот что сказать. На руку властям разделения не было. Хотя я вчера уже говорил, что инициативная группа или Геннадий Константинович не разделяли. Так Бог повел. И от того, что часть христиан, часть верующих вышли из-под контроля безбожников и теперь будут жить не под их указку. Это никак не могло быть им на руку. И, конечно, они это не приветствовали. Сам факт, что начались гонения, именно начались гонения против пробужденной части христиан. И вот ярко свидетельствует обо всем этом разговор кегибиста с Сигаревым Михаилом Лаврентьевичем, благодарю, с Михаилом Лаврентьевичем. Михаила Лаврентьевича осудили к 5 годам лишения свободы, и в скорости у него умирает жена, а у него 8 детей. Старшие в подростковом возрасте, а потом меньше до самых малышей. И приезжает к нему сотрудник КГБ, вызвали его на вахту в кабинет начальника зоны. Этот сотрудник КГБ с Михаилом Лаврентьевичем разговаривает. Говорит: «Михаил Лаврентьевич, я заехал к вам сюда, мне просто жалко, услышал, что у вас жена умерла. Ну, во-первых, выразить соболезнования хотел, но потом и предложение сделать. Вы же понимаете, что без отца дети плохо, а если ни отца, ни матери, они остались с бабушкой. Ну, это совсем плохо. И мы бы вам могли бы помочь. Мне не нужно от вас предательства никакого. Пообещайте, что перейдете в регистрированную церковь, и сотрудничать с нами не нужно. Просто уйдете с братства Совета Церквей в зарегистрированную церковь. Я вам обещаю, вы через месяц будете дома». «Ну, сейчас вы мне не спешите отвечать. Вы подумайте, я завтра еще к вам заеду. У вас ночь на раздумье будет. Ну, имейте в виду, что если вы не пойдете на наши условия, то будет вот что. Мы детей ваших заберем. Бабушка не имеет права воспитывать детей. Мы их заберем в детдома. И разбросаем их от Кавказа до Дальнего Востока, по всему Советскому Союзу, в разные детдома. И пока ты освободишься, пока ты свои 5 лет отсидишь, мы их воспитаем бандитами и наркоманами. А если не хватит 5 лет для этого, добавим еще. Так что рассуждай». Михаил Лаврентьевич говорит: «У меня колебаний не было. Ни на одну секунду не было колебаний. Но в эту ночь я не спал. Только закрою глаза, и мне мерещится, что моего ребенка бьют в детдоме, что моего ребенка курить заставляют или еще что-нибудь. И всю ночь я проплакал. Но колебаний не было. И утром увидел меня авторитет зоновский. Святой отец, иди сюда». Я подхожу: «Что с тобой случилось? Что ты имеешь в виду? На тебе лица нет». И у меня побуждение такое было: расскажу ему все. Я рассказал о вчерашней встрече, о своем намерении, что я не колебаюсь, я не пойду на уступки, но о детях переживаю. И этот авторитет говорит: «Да, они это сделают. Быстро пиши письмо домой, и я по своим каналам передам письмо. Через несколько дней письмо будет у тебя дома, чтобы они знали об этом». Михаил Лаврентьевич написал, письмо привезли к нему домой. Ну, через несколько дней. Ну, а на утро, когда встретились, опять вызвали Михаила Лаврентьевича. Он зашел в кабинет и, не ожидая вопроса, сразу сказал, что: «Я с вами не разговаривать, не встречаться не буду. И больше не вызывайте меня, видеть вас не хочу». И повернулся и ухожу. А он во след мне кричит: «Тогда пеняй на себя». Но это письмо получили в семье, передали братьям, и братья быстренько забрали всех детей из дома. И милиция потом несколько раз приезжала, а детей нету. Их разобрали по семьям верующих. И этот период они пережили в других домах, и этого не произошло. Я потом уже, с детьми, с Игоревыми я знаком. Несколько из дочерей там занимались детьми, мы на семинарах вместе были, и поэтому я лично знаю. И интересовался: все дети верующие. Бог сохранил. Но это надо было пережить. как Вельчинский говорил, когда меня мучили в зоне, я это легко терпел. А вот когда дочь Галину мучили, это намного тяжелее. И условие только одно было – согласись идти в регистрированную церковь. И теперь сегодня слышать, что это на руку властям было – бессовестные такие выводы. Ну, теперь я хочу, как я сказал, сделать обзор такой, или некоторые детали небольшие отметить. Как исполнилось слово Иисуса Христа. «Гнали меня, будут гнать и вас». Мое слово соблюдали, и ваше будут соблюдать. Мы уже слышали, Вениамин делал обзор в 50-е годы, ситуация в церкви. Детей не пускают, молодежь не крестят, повестку дня членских собраний нужно согласовывать, совещание нужно согласовывать, список крещаемых нужно согласовывать. И церковь просто поработили. Но потом, когда образовалось наше братство, братья сказали, что дети в собрании будут. Николай Георгиевич рассказывал, Батурин, однажды его, когда арестовали, прямо в собрании, милиционер ударил кулаком в лицо и сказал, это тебе за то, что дети в собрании. А братья сказали, будут дети в собрании. И ушли в тюрьмы. Ну и теперь дети в собрании делают вывод, многие семьи, что у отделенных дети есть, а у нас нету детей в собрании. И пошел поток, стали переходить к отделенным, чтобы дети Евангелия слышали. Власти сразу на это обратили внимание и быстро разрешили регистрированным, вводите детей, а так все семьи с детьми уйдут от них. И стали тогда водить детей, и дети в собрании. Стали организовывать хоры детские в регистрированных общинах. Молодежь не крестят в регистрированной общине, а у нас крестят. И у нас был пресвитерь нашей церкви, который в свое время перешел с регистрации. Это уже в Мерифянской церкви. И он говорит детям своим, вы подросли уже к такому возрасту, что вам крещение надо, идите в церковь Совета Церквей, потому что в регистрации вас не покрестят. И они перешли, их здесь покрестили. И тогда власти тоже наблюдают, видят, стала молодежь переходить к отделенным. Разрешили, крестите, списки не согласовывайте, крестите кого, всех подряд, лишь бы только не ушли к отделенным. Ну и когда у нас заработало издательство «Христианин», стали печатать Евангелие, Библии, а до этого-то изымали всю литературу. Даже хотели сделать так, чтобы никакая книга не напоминала о Боге. А теперь в отделенном братстве есть литература, а в регистрированном нету. И уже пресвитера уполномоченным говорят, мы же ущербно смотримся по отношению к отделенным. И тогда власти приняли решение и на государственных станках безбожного государства в 1968 году отпечатали Библии для регистрированных церквей, чтобы они не хуже выглядели, чем наше братство. Если до этого только изымали, теперь стали печатать. И Христос сказал, гнали меня, будут вас гнать, слушали мое слово, будут соблюдать и ваше слово. И мы это пережили. Это вот три момента я только сказал, больше не хочу время терять. А не выдумки это, что благодаря пробуждению рухнула безбожная держава и прославилось имя Господне. Ну и теперь читаю второе послание к Коринфянам. 7 глава, 10 стих. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Братья и сестры, Я, ну мне так удобнее в своей проповеди, я переставлю местами. Сначала хочу проповедовать о печали не той, которая приводит к покаянию, о той печали, которая производит смерть. А потом о той печали, которая производит покаяние. Ну, что я имею в виду печаль? Вы знаете, вообще, по Божьему замыслу, христианин возрожденный, человек веры, он всегда должен радоваться. Так Бог устроил, так Бог хочет. И много мест Писания об этом говорят. Ну, допустим, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Унылый дух сушит кости. Иаков говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение, терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны. Или Петр, первое послание, 1 глава, 6 стих. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, но и все равно радуйтесь». То есть правильное состояние человека – не печаль, а радость. Но есть печаль, которая ценность имеет, о ней чуть позже. А вот есть печаль – ну, по разным причинам. Ну, допустим, даже из-за недостатка веры. Ну, вот в послании к Римлянам, 8 глава, 1 стих, такие слова. «Ибо нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу». Нет ныне никакого осуждения. Когда человек носит чувство виновности, когда человек носит осуждение в себе, ну, его душа делается, как, делается открытой мишенью для стрел дьявола. Такого человека дьявол легко поражает, когда у него чувство виновности, нет ни радости, нет уверенности в спасении. И теперь сообщает апостол Павел, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Я хочу чуть разделить сначала во Христе Иисусе, а потом жизнь по духу, а не по плоти. Что значит во Христе Иисусе? Когда человек возрожденный, он соединенный со Христом. Вот как рождение наше, рождение по плоти, ну, результат того, что мои родители женились, поэтому я родился. А результат чего? Рождение свыше. Результат соединения Духа человеческого с Господом. Об этом пишет Коринфянам апостол Павел, соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. И вот когда вот это соединение произошло, результат – новая тварь, новая природа, которая не причастна греху. Но мы же носим и адамовскую плоть, то есть природу. И апостол Павел эти переживания, это состояние каждого христианина, рожденного свыше, описывает так. «Плоть желает противного духу». А дух желает противного плоти. Это две природы абсолютно противоположные. Дела плоти известны, Павел Галатам написал. Они суть блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть, гнев, ярость и тому подобное. Но есть новая природа теперь. И когда человек... рожденный свыше, он уже пребывает во Христе Иисусе. Он соединенный с Иисусом Христом. И вот для того, чтобы не было никакого осуждения, во-первых, человек во Христе Иисусе, а во-вторых, еще живет не по плоти, а по духу. Что это значит? У человека есть свободная воля. Плоть, ветхая природа наша, мы ее будем носить до конца жизни. И она нас будет мучить, потому что ее не просто желание, а ее требования настолько напористые, что трудно устоять даже. А дух тоже желает, желает противного плоти. Итак, противоречивое желание в человеке. И эта борьба, она нелегкая. Однажды один юноша, принявший крещение, подошел ко мне и говорит: «Дядя Павлик, я думал, я приму крещение, и все, наконец-таки я христианин. А оказывается, такая борьба, что кажется, что череп лопнет». Я ему: «Дорогой, не лопнет, точно не лопнет. Бог его сконструировал крепким. Не переживай за это. Но и не бойся борьбы. И иди путем победы». То есть, если живете по плоти, то умрете. Что это значит? Это значит принимать решение. У меня два желания. Плоть желает и дух желает. Если принимать решение в пользу плоти, это называется жизнь по плоти. А если принимать решение в пользу духа, написано: «Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». И вот человек, который в борьбе, братья и сестры, а мы все в борьбе. Знаете, когда борьба прекратится? Когда уйдешь в вечность, там уже борьбы не будет. А здесь будет борьбы. И я слышал такое мнение, ну, один из служителей, наверное, не очень обдумал эту тему. Говорит: «Молодежь, я вам свидетельствую, у меня уже никакого желания греха нет». Я ему не верю. Я не верю этому. Борьба есть у каждого. И плоть требует своего, плоть желает. И человек даже, который, ну, Бога боится, живет по духу, но он постоянно соприкасается с этим желанием внутри себя. Я помню, когда-то я проводил беседу о нехристианской музыке. Нет, я бы сегодня уже не стал бы проводить. А 30 лет назад еще опыта мало было. Ну и проводил беседу в нашей церкви, там, где я нес ответственность за детскую работу. Ну, объясняю, мирская музыка, чем она вредная. Ну и сказал такую мысль, что, ну, я признаюсь, не всякая музыка, но есть музыка мирская, которая мне нравится. Но я ее все равно не должен слушать, потому что она мирская. Подходит ко мне одна молодая мамочка и говорит: «Как хорошо, что ты сказал об этом. А что тут хорошего? Я люблю мирскую музыку и думаю, ну какая я негодная. А когда ты сказал, что и ты любишь, и мне легче стало». Я говорю: «Ну ты второе-то поняла, что все равно слушать не надо? Да я ее не слушаю. Просто меня пугает, что она мне нравится». Так у нас же две плоти, дорогая. Есть плоть, то есть две природы. Плоть и дух. И от того, что плоть этого хочет, не надо этого пугаться. А знаете, чего нужно пугаться? Чтобы не идти на поводу у нее. А чтобы духом умерщвлять дела плотские, это значит сказать «нет». Это значит не соглашаться, это значит не идти у нее на поводу. Это жизнь по духу. Но плоть-то мы все равно носим, и она требует своего. Чтобы вот понятнее было еще эта мысль, я один пример приведу. Не так давно это было у нас в Харьковской области. Звонят мне с одной семьи и просят: «Приедь срочно, очень нужно». Приедь, ну, от нас 100 километров, и в церкви, откуда эти друзья, там пресвитера нет. Ну, конечно, я поехал. Приехал, они мне рассказывают: «Мы 2 недели назад попали в аварию с семьей. Ехали, произошла авария. Ну, повреждений больших нету, за исключением, там, одна дочь поломала ключицу. Ну, еще какое-то незначительное повреждение». Ну, говорит, не это причина, почему мы позвали. Мы дома собрались, отец говорит, отец собрал всю семью, мы же договорились, что я приеду, они тоже все дома были. Ну, дети уже взрослые. Ну, так, кому-то 18, кому-то 20, кому-то 22, вот такого возраста. Мы собрались всей семьей, отец говорит: «Дети, давайте вникать в себя, изучать почему Бог это допустил в нашей жизни. И вот мы изучаем один день, второй день, вечером собираемся, дети как? Ой, грешники мы! Через 3 дня, ой, еще хуже! Мы никогда не думали, что мы такие испорченные! И пришли в такое уныние, что поняли, что они не могут выйти с этого уныния. Попросили меня приехать. Ну, это не изложили причину, для чего они меня позвали. Мы пришли, мы настолько увидели глубину своей испорченности за эти 2 недели. Ну, я говорю, я сделаю вывод о ваших рассуждениях после того, как вы мне ответите на такой вопрос. Ответить должен каждый. Есть ли у тебя грех, который ты знаешь, помнишь и умышленно скрываешь? Ты его не исповедовал никогда, потому что умышленно его скрываешь. На этот вопрос ответьте каждый. И все сказали, да нету такого. Ну, одна, правда, сказала, ну, не знаю. Я говорю, да нет, слушай внимательно вопрос. Я же сказал, который ты помнишь и знаешь, и умышленно скрываешь. Ну, поняли точнее вопрос, говорят, нет, нету, у одного нету, у другого. Ну, одна, правда, сказала, а у меня есть, я хочу побеседовать. Мы пошли в другую комнату, она исповедала. Ну, все, теперь ни у кого нету, ни у кого нету. Теперь я вам скажу, где ваша ошибка была. Ну, рассказал им о рождении свыше, о 2 природах. И говорю, вы когда стали вникать, вы в какую природу стали вникать? В ветхую или в новую? В ветхую. А что вы там хотели хорошего найти? Дела плоти известны, там ничего хорошего нету, там все грязное, греховное, сатанинское. Но у вас же есть и другая природа. А что бы вы нашли, если бы стали вникать в новую природу? Благодать Христову, прощение Христово, оправдание Христово, спасение Христово, любовь Христову. Вот бы что вы нашли, вы не в той природе копались. Братья и сестры, я понимаю, что я чуть-чуть рискованно сейчас говорю. Я переживаю, чтобы меня не истолковали, что греши или живи и не переживай, не вникай, да? Я этого не говорю. Я говорю тогда, когда человек кается, исповедуется и угнетает себя, потому что чувствует эту природу в себе греховную. Она у нас есть, она у нас будет. И от этого унывает и угнетает сам себя. Вот этого не должно делать. Об этом Павел пишет, нет ныне никакого осуждения. Не тем, которые освободились от природы греховной, а тем, которые во Христе Иисусе и живут не по плоти, а по духу. То есть не идут на поводу этой плоти. И вот это переживание, неправильные ориентиры, вот еще... Какие моменты встречаются? Вечеря Господня, не участвует сестра. Я говорю, кто не поучаствовал, подойдите ко мне. Подходит ко мне сестра. Я говорю, как давно ты не участвуешь? Уже 3 месяца не участвовал. А почему? Вот как прочитай, вот ты еще 3 месяца назад прочитал, как-то акцентировал на это внимание, кто будет есть и пить недостойно, будет есть и пить осуждение себе. Я раз, и мне страшно стало. Я боюсь быть... Ну, навлекать на себя осуждение. Чаша подходит, или хлеб вначале. И у меня страх такой. Не буду участвовать. Ну, как бы опять готовлюсь. Как чаша идет, уже это место не читают, но оно у меня звучит в памяти. Как чаша идет, я боюсь участвовать. Я такой же вопрос задаю. А есть у тебя грех, который ты помнишь и знаешь? И умышленно скрываешь? Нет, нету такого. Но я не могу сказать, что я достойная. Дорогая, ты неправильно тогда поняла Евангелие. Достоинство не в нас. Там Писание даже говорит о недостоинстве. Не рассуждая о теле Господнем. Вот в чем недостоинство. То есть Господь не позволяет легкомысленно участвовать, не вникая в себя или не рассуждая о теле Господнем. И тогда вот эта печаль, которая нагнетается дьяволом, чтобы мы унывали, она ведет к смерти. Мы должны верой принять оправдание. Смотрите, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Иногда мне так говорят при личной беседе: у тебя есть что исповедать? Ну, есть же грехи, которые невозможно вспомнить. Да, есть такие грехи. А я не об этих грехах говорю. Я говорю о грехах, которые невозможно забыть. Вот такие надо исповедовать. А те, которые невозможно вспомнить, о тех не надо тревожиться. Те грехи, которые нужно исповедовать, или грехи, за которые нужно каяться, тогда, когда человек сознательно, обдуманно, зная, что это грех, и идет на него, потому что плоть этого хочет, плоть этого требует, потому что это плоти приятно. Вот такие грехи надо исповедовать. А наступить, чтобы наступил такой момент, что кто-то сказал: меня уже плоть не тревожит, и я достойный. Это неправильно. Наше достоинство во Христе Иисусе, Он нас оправдал, Он с нас вину снял. И теперь нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Вот я хочу, чтобы от такой печали мы освободились верой в прощение Христово и оправдание Христово. Апостол Петр в своем первом послании, в первой главе, пишет так. Петр, апостол, находящимся в рассеянии Понтия, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Мы избранные Богом к окроплению кровью Иисуса Христа. Братья и сестры, это причина, почему я имею уверенность в спасении. Я признаюсь вам, молодежь тоже, и вам признаюсь, я не уверен, что я не споткнусь и не упаду. Нет, я не хочу, чтобы это произошло, но я не уверен в себе. Но моя уверенность в крови Иисуса Христа. Я призванный к окроплению кровью Христовой. И поэтому я уверен, что дойду до желаемой цели, в небо. Потому что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И вот когда человек покаялся, когда человек сознательных грехов не делает, он должен иметь радость спасения, радость оправдания, радость прощения. И христианин должен иметь радость, а не печаль. А какая же печаль ценность имеет? Если человек имеет грех или вообще образ жизни греховный ведет, умышленно, сознательно, конечно, он не может иметь радость. И он носит печаль, но это печаль блаженная. Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Но не нужно пребывать в этой печали, нужно покаяние совершить. И вот сегодня я и хочу сделать призыв, дорогие друзья, молодежь, и не только молодежь. Кому нужно покаяние, ты знаешь. Тот, который утратил радость спасения, радость прощения, потому что делал выбор волей своей в пользу плоти. Может быть, ты никогда еще не каялся. Может быть, еще не заключал завет с Богом. А может быть, и каялся. А может быть, и член церкви. Но твой образ жизни привел тебя в эту печаль. Пусть она хорошо закончится. Печаль ради Бога производит покаяние. И сегодня время для твоего покаяния. Сними эту печаль. Иисус Христос простит тебя, если ты покаешься. И Господь говорит: если не покаетесь, все погибнете. И слава Богу, что у нас есть совесть, есть чутье такое грехам, которые ведут нас от Бога, теряем радость, и печаль постигает. Но в ней пребывать не нужно, а нужно совершить покаяние. Я сейчас прошу регента объявить псалом призывной, и мы, вставши, всем будем петь. И это призыв к покаянию. Если у тебя печаль о грехах твоих, Переступи барьер своих стеснений, сюда выходи, преклонишь колени и покаешься, и получишь прощение грехов и спасение во Христе Иисусе. Пожалуйста.